вами сегодня завершаем наше такое предварительное рассмотрение. Первый такой ознакомительный курс. Первые наши встречи на таком очень длинном пути, где мы должны будем сопровождать детей с 1 по 11 класс. И еще раз напомню, что задача наших этих первых встреч, вот этих лекций, которые вы прослушали, состояла в том, чтобы вы могли не столько на теоретическом уровне, потому что понятно, что это требовало бы там какой-то специальной подготовки, обучения в педагогическом вузе, а в большей степени именно почувствовать, попробовать пережить, в чем особенность подхода, который называется вальдорфская педагогика. Вот как мы рассматриваем ребенка, как мы подходим к рассмотрению ребенка, и на основе чего выстраивается его воспитание первые 7 лет, потом школьные годы, ну и после окончания школы, строго говоря, это уже дело самого человека, как он в этой жизни развивается. То есть тот период времени, когда, собственно говоря, мы принимаем как взрослые люди активное участие, ну, он исчерпывается к 18-19 году, если, конечно, мы все правильно делаем на этом пути. Потому что когда если человека воспитывают в 25 лет, там, в 30, в 40, ну, это уже некая степень такой инфантильности, которая, конечно, свидетельствует о том, что мы что-то нужное и правильное не сделали в свое время. И вот за эти лекции, на которых мы с вами с разных точек зрения рассматривали развитие ребенка в первые 7 лет, как я уже сказал, нашей задачей было вот дать такую возможность попробовать пережить суть нашего подхода. И сегодня мы подойдем к рубежу 7 лет и немножко заглянем уже в будущее с точки зрения того, вот, как мы занимаемся уже обучением детей, когда они приходят в школу. Единственное, что хочу напомнить, те дети, которые будут уже у нас в первом классе, наш учитель, да, который вот будет работать с детьми, естественно, он не единожды на собраниях, на встречах с родителями будет комментировать, рассказывать, что сейчас дети делают, почему они так делают, какая у них идет эпоха и так далее, и так далее. То есть на протяжении всех школьных лет эти встречи наши будут продолжаться, но они уже не будут носить такой вот объемный характер, как целая череда лекций. Понятно, что это будут уже конкретные встречи по поводу конкретной ситуации, конкретное время, в начале первого класса, там, спустя какое-то время, какие будут эпохи и так далее, и так далее. А сегодня мы немножко так заглянем просто в то, как будет происходить обучение детей, в чем особенность нашей методики. Но сначала давайте еще раз посмотрим на рубеж 7 лет, когда ребенок должен пойти в школу. И когда я сейчас говорю о том, что он должен пойти в школу, я имею в виду не юридическую необходимость, да, которая существует сейчас во всех развитых странах мира. 100 лет назад люди боролись за то, чтобы у детей было право на образование. Очень мало кто заметил, как в развитых странах это право превратилось в обязанность. И сейчас вы, как родители, обязаны своих детей отдавать в школу, иначе у вас возникнут проблемы с контролирующими, надзирающими органами. Такая же ситуация везде. Что в Англии, что в Голландии, что в Германии. Да, если ваш ребенок достиг некого школьного возраста, в 5 лет, в 6, в нашей стране там 7 лет или 6,5, вы обязаны куда-то его определить. И вот когда я сейчас произношу эту фразу, что ребенок должен попасть в школу, я, конечно, имею в виду не этот формальный признак, не эту формальную обязанность, не это формальное требование, которое задают чиновники и государства. На самом деле мы должны отталкиваться от того, что еще в древности было абсолютно правильно понято и распознано, что именно в 7 лет в детях что-то происходит очень важное и существенное, которое должно знаменовать новый этап его развития. Тот этап, который мы, строго говоря, должны называть не школьным возрастом, а если мы хотим об этом говорить точнее, это возраст ученичества. Это тот момент в развитии ребенка, который состоит в том, чтобы ребенок как человеческое существо, научился, ну сейчас модно эту фразу произносить, научился учиться. Давайте обратим внимание, что животные просто усваивают опыт, который присущ данному виду, и еще что можно сделать с животными, их можно дрессировать, но это только тогда, когда человек уже вмешивается в этот процесс. У животных нет ни воспитания, ни обучения, ни образования. У животных этого нет. Конечно, когда мы в обыденной жизни говорим, что кошка воспитывает котят или собака щенят, это наша обыденная речь. И в обыденной речи мы можем, глядя на собаку, которая сидит около дороги, сказать, вот собака задумалась. Но когда мы говорим о мышлении у собаки или когда мы говорим о воспитании у кошки, мы на самом деле животным присваиваем те качества, которыми они не обладают. Вот у животных нет никакого воспитания. И воспитание — это только то, что присуще человеку. И то, что ребенок в 7 лет действительно должен прийти в школу, вот это долженствование определяется тем, что действительно ребенок внутренне созревает к тому, чтобы стать учеником. И если он научится учиться в эти годы, тогда, в отличие от животных, мы способны учиться на протяжении всей своей жизни. И в 60 лет, и в 70 лет, и в 80, и в 90, и так далее, и так далее. Как человеческие существа. Это то, что нас радикально отличает от животных. И вот в этом смысле, что же является вот таким критерием того, что ребенок готов стать учеником? Давайте еще раз подчеркнем, не школьником. Государство особо не спрашивает. Свидетельство ребенка заглянули, да, исполнилось там 5 лет где-нибудь, там, в Голландии или в Германии, ребенок должен попасть в какое-то образовательное учреждение. Но я сейчас говорю не о статусе школьника, я сейчас говорю о внутреннем созревании ребенка, который говорит о том, вот готов он вступить в пору ученичества, или, к сожалению, в жизни ребенка что-то произошло не то, и он пока еще не созрел к тому, чтобы в эту пору вступить. Еще раз вспомним, что в советские времена подавляющее большинство детей совершенно каким-то спокойным образом, ну или раньше говорили, само собой разумеющимся образом, в 7 лет шли в школу и учились. Сейчас у нас нет такой идиллии, поэтому мы должны смотреть, насколько дети готовы к тому, чтобы стать учеником. И я сейчас назову только некоторые такие критерии, на которые мы смотрим, когда мы будем проводить собеседование уже с вами и смотреть ваших детей, на что мы обращаем внимание. Ну, вы помните, по первому собранию я уже об этом говорил. Нас абсолютно не интересует ни письмо, ни чтение, ни счет. Более того, мы невероятно рады, если ребенок не читает, не пишет и считает только до 10, ну, просто как, например, как в считалочках, в играх и так далее, а не это какое-то не специальное математическое образование, которое он уже до школы получил. Вот эти дети оказываются, как правило, самые благодатные при определенных условиях, которые я сейчас назову. Поэтому мы обращаем внимание на совершенно другое. Ну, и я думаю, вы сейчас легко можете сказать из всего контекста наших предыдущих рассмотрений, что является главным критерием готовности ребенка к ученичеству. Или телесное, могли бы сказать, да? Его физическое, телесное или физиологическое созревание. То есть к 7 годам на уровне тела ребенка должно все прийти к некому своему завершению. Вот то, о чем как раз мы с вами много говорили. Что об этом свидетельствует? То, что ребенок к 7 годам приходит вот к этой телесной зрелости. Есть несколько таких критериев, которые можно увидеть невооруженным взглядом, на которые мы тоже, естественно, смотрим. Я сейчас не буду говорить то, что смотрит врач. Я сейчас скажу то, что он может увидеть любой человек. Первый. Помните, мы говорили о пропорциях. И это означает, что к 7 годам ребенок должен приобрести пропорции ребенка 7 лет. А это соотношение между рукой и головой. То есть ребенок, который вот так через стены, да, делает свою руку, он должен дотронуться до мочки уха. Это так называемый филиппинский тест. И это говорит о том, что объем головы, у вас уже другие головы, вы сейчас на себе не проверяете, мы сейчас говорим о 7-летнем ребенке, Так вот, у 7-летнего ребенка, да, это тест выполняется не так, не так. Нужно ребенку правильно положить руку, да, через темя. И, соответственно, он должен достать до мочки уха. Что мы сейчас все чаще и чаще наблюдаем? Мы наблюдаем, что дети не дотягиваются до мочки уха. Это означает, что они пока еще остаются большеголовыми. То есть они пока остаются на уровне 5-6 лет, и голова по-прежнему пока еще, да, это ребенка, который остался в возрасте 5-6 лет. Это сейчас как некая тенденция. Второе. Очень хороший и точный критерий. Давайте обратим внимание, может быть, те, кто из вас профессионально занимался, изучал психологию и педагогику, может быть, я уже когда-то об этом говорил, как называли возраст 6-7 лет еще 100 лет назад в книгах по педагогике и психологии? Возраст смены зубов. Вот тогда люди действительно понимали, что это действительно имеет какое-то очень важное значение в развитии ребенка. Зубы – это самая твердая ткань, и понятно, что огромное количество жизненных сил ребенка тратится на то, чтобы эти зубы вытолкнуть. Да? Смена зубов начинается в 5,5 лет, а вот то, что является критерием 7 лет, это появление 6-го коренного зуба. Ну, надеюсь, помните, что у детей 20 молочных зубов, то есть крайние это 5-ка, а 6-ка это уже зуб, который не имеет предшественника. И у детей к 7 годам вот эти 6-ки должны появиться. Что вам скажут зубные врачи, или если вы сами заглянете в ротовую полость ребенка? Тоже сейчас мы наблюдаем, что у многих детей 6-е коренные зубы не появляются накануне школы. И это означает, а зубы на самом деле являются невероятно точным критерием состояния жизненных сил во всем теле ребенка. Это очень точный показатель здоровья, вообще состояния зубов. Как они меняются, в какой последовательности, как они у ребенка растут. Это очень точный показатель его общих жизненных сил. Итак, 6-й коренной зуб. Что еще? Есть тоже очень хороший такой информативный тест, его знают в психологии. И психология очень часто использует так называемые проективные методики. Это означает, что вот если ребенка просить нарисовать человечка, то он как должен нарисовать человечка? Должна быть голова, уши изображены, да? Волосы, глаза, нос, рот, шея обязательно должна появиться, плечи. Ребенок каким-то образом талию должен обозначить, ноги, и все должно завершиться стопами. Да, прошу прощения, я не прошел бы тест, я забыл нарисовать пальцы. И речь сейчас идет не о художественном изображении человека, а речь идет о том, что вот на этой фигуре человечка есть все детали. Причем речь идет не идет о том, учили ребенка, не учили. Как правило, когда ребенка вот, приглашают на это собеседование, он рисует так, как он переживает свое собственное тело. Ребенок вообще до 7 лет, все его рисунки очень точно, в условиях вальдорфских детских садов уже проанализированы десятки тысяч детских рисунков, и найдена совершенно точная закономерность, почему в каком возрасте у детей появляются определенные сюжеты и детали на рисунках. Это имеет отношение не к психологическому созреванию ребенка, а это имеет отношение к его телесному. У нас, к сожалению, нет времени об этом говорить более подробно, иначе бы я вам более развернуто показал, как меняются вообще рисунки детей. Но вот к 7 годам вот такой человечек, у которого есть все основные детали, он должен быть у ребенка на рисунке. Это означает, что ребенок полностью находится в своем теле. Он его совершенно четко осознает. Если ребенок человечка рисует вот так по-прежнему, это рисунок человечка, 5-летнего ребенка. Он пока переживает, есть голова, есть туловище, есть конечности. Пока они еще у него не дифференцированы. Сейчас дети приходят в школу, все чаще рисуют, например, вот таких человечков. Или, например, вот современные дети. К Конечно, можно сказать, что ребенок подражает каким-то там компьютерным играм и так далее. На самом деле ситуация гораздо печальнее, потому что я еще раз на это обращаю ваше внимание. Ребенок рисует то, как он переживает себя в теле. И когда мы утром с детьми делаем различного рода упражнения, утренние упражнения, да, совершенно четко, что, например, такой ребенок действительно не живет ни в своих стопах, ни в своих ладонях. Да? Ну, например, если мы там хлопаем, то он хлопает таким образом. Да? Вы понимаете разницу, я так хлопаю? То есть вот он чувствует руки, что они есть. Ну, учитель показывает, он подражает, но у него нет переживаний более тонких, которые вот в суставах происходят. Ну или, например, если нужно что-то сделать стопами, он как делает? Да, то есть вот колени он может не сгибать и чуть ли не напрямую ходить и прочее, прочее. То есть это означает, что ребенок вот он как-то живет в своих конечностях, но вот до кончиков пальцев. Он еще не дошел, поэтому понятно, проблемы с пальчиковыми игроупражнениями, проблемы на флейте, когда у нас начинают дети учиться играть, ну там рисунки, если нужно делать, или там буквы писать и так далее. Потому что вот ребенок так переживает себя в этом теле. И так далее, и так далее. И, к сожалению, рисунки становятся все более и более тревожными, то, как рисуют дети. И это говорит о том, что вот дети не очень комфортно себя переживают в теле. И одно дело, когда вот это тело является у меня инструментом для того, чтобы я учился. И другое дело, когда у меня или такое тело, или такой инструмент, с помощью которого я учусь. Ну, и есть масса других еще всяких нюансов, которые позволяют нам понять, как ребенок живет в теле. Все попытки родителей после моей лекции научить детей правильно рисовать человечка заканчиваются ничем. Потому что когда он приходит на собеседование, он все равно рисует так, как он себя переживает. Да? И также, естественно, вы не способствуете тому, что появился шестой коренной зуб, да? Не уменьшите голову ребенку и так далее, и так далее. Поэтому вот тело – это первое, в чем мы должны убедиться, на что мы должны посмотреть, как ребенок живет в теле, насколько созрело или не созрело его тело. При этом мы, естественно, совершенно четко понимаем, что сейчас все больше детей приходит в 7 лет, у которых тело недоформировано. И мы вынуждены в школе дальше заниматься тем, чтобы у ребенка тело было доформировано. Это не означает, что мы вставляем пластинки, голову уменьшаем. Это означает, что мы очень много сейчас вынуждены уделять времени вот этим так называемым утренним упражнениям. Когда Рудольф Штайнер создавал первую вальдорфскую школу, на основном уроке с утра не было никаких утренних упражнений. Почему? Потому что у детей все было нормально. Они в школу пешком ходили, в школу гуляли, бегали, прыгали, играли и так далее, и так далее. Не было никакой необходимости для того, чтобы еще дальше потом работать с телами детей, чтобы они умели хлопать, топать, чтобы они хорошо жили в своем теле, различали право-лево и так далее. Это не было задачей учителей, потому что дети приходили в целом, не имея проблем в своем теле. В целом. Да? Если эти вещи случались, это были какие-то индивидуальные случаи, с которыми индивидуально нужно было работать. Сейчас, к сожалению, да, за 25 лет нашей работы, вот ситуация радикально ухудшилась. И мы, к сожалению, очень много времени, особенно в первом, втором, третьем классе, вынуждены тратить как раз не на то, чтобы дети учились тому, чему они должны учиться в школе, а вот на то, чтобы их все-таки тела доводить до более здорового состояния. Второй критерий. Мы тоже уже об этом не раз говорили, я обещал еще к этому вернуться. Для того, чтобы ребенок вот здесь мог учиться, вот здесь он должен уметь играть. Для того, чтобы стать человеком учащимся, он сначала должен стать человеком играющим. И давайте еще раз посмотрим, чему ребенка учит игра. Вот он приходит в школу 1 сентября. И 1 сентября мы ему должны совершенно четко показать разницу между тем, что было в детском саду, и тем, что в школе. Особенно те дети, которые ходили в вальдорфскую группу. где их не принуждали писать, читать и так далее, и они действительно очень много играли, и что ребенок должен почувствовать? Когда он сидит за партой, когда учитель дает какое-то задание и так далее, что он должен почувствовать?
Желание.
Обязательство.
Рамки.
Рамки. Замечательно. Рамки в чем? У нас...
Поведение.
Вот мы, как взрослые люди, должны в каких рамках ориентироваться, судя по тому, что мы в физическом мире?
Пространство.
И временные. Да? То есть, если мы хотим вообще адекватными быть в этом физическом мире, мы вообще должны понимать, что есть пространственные границы, рамки, и есть временные рамки. Мы должны с ними считаться. И когда ребенок садится за парту, он должен открыть тетрадь, да? Он должен взять мелок, например, да? Для того, чтобы чему-то научиться. Эти дети как раз должны хорошо ориентироваться в пространстве и хорошо ориентироваться во времени. Какой вид деятельности детей до 7 лет учат этому? Игра. Ребенок, который сам может до школы играть, это дети, которые приходят с хорошим опытом организации себя в пространстве и во времени. Причем ребенок этому учится в игре сам. В чем проблема так называемых, в кавычках, компьютерных игр? Давайте я еще раз напомню, что в Вальдорфском детском саду, когда детям дается время для игры, в Вальдорфском детском саду это называется свободная игра. В чем суть компьютерной игры?
Проваливаешься в...
Это программа. Еще раз, это вывернуто наизнанку. Свободная игра детей, потому что здесь дети никакой свободы не имеют. Когда вот вы спрашивали там о конструкторах и так далее, тут тот же самый принцип. Тут все сконструировано. И если я иду по этим шагам, да, я натаскиваюсь на определенные навыки, но только те, которые заложены авторами этой игры. Вот то, как они ее запрограммировали, я же не могу свободно там распоряжаться, чем есть. Я могу делать только то, что автор этой игры запрограммировал. И эта игра меня держит. Она сделана так, чтобы ребенка зацепить, удерживать его внимание, чтобы ребенок, образно говоря, был на крючке. И когда этот крючок убирается, и ребенок приходит в школу, и этого крючка нет, то что у этих детей? Какая проблема? С вниманием, да? Потому что когда во всяких рекламных штучках написано, что благодаря компьютерной игре у детей развивается способность концентрировать внимание, все, эффект прямо противоположный. Чем больше ребенок находится за компьютерной игрой, и чем лучше он в нее играет, тем у него потом серьезнее проблемы в школе, чтобы сконцентрироваться самому. Его концентрирует игра. И когда мы игру убираем, у него нет собственных способностей на чем-то концентрироваться. Вот сейчас то, что я говорю, вы на этом концентрируетесь. А те дети, которые, к сожалению, до школы прошли опыт не настоящей игры, а вот этой вывернутой наизнанку компьютерной игры, они, к сожалению, потом имеют серьезные проблемы. В том числе с тем, чтобы концентрироваться. Поэтому игра – это второй такой критерий, насколько ребенок может сам играть. Третий критерий. Он связан с четвертым, поэтому я их назову вместе. Третий и четвертый. Это умение подражать и умение следовать авторитету взрослого человека. Умение подражать и умение следовать авторитету взрослого человека. Те дети, которые в первом классе хорошо подражают, и те дети, которые безусловно признают авторитет учителя, эти дети изумительно учатся. Учителю достаточно сказать, взяли мелки, смотрим, как я делаю на доске, и делаем так же. И ребенок в тетради делает так же. С ними нужно пускаться в дискуссию. Зачем мы это делаем? Для чего это нужно? Это как раз дискутируют вот такие интеллектуальные дети. Их вообще невозможно учить, потому что они на каждое действие учителя, они уже научены дискутировать, обсуждать, зачем, какая там перспектива, куда они там поступят и так далее. Да, вот сейчас 7 лет, вот дети уже такие дискуссии пускаются. Понимаете, такого ребенка вообще невозможно учить, потому что ничего не делает. Как раз те дети, которые, открыв рот, слушают учителя и за ним все повторяют, у них действительно в тетради все появляется, и они учатся. Они не дискутируют, они учатся. У них нарастают способности, навыки и так далее, и так далее. Поэтому вот эти два момента. Подражание. Мы должны максимально эту способность использовать, потому что на рубеже 10 лет она потом у детей стремительно исчезает. Ну, вы знаете, подростки вообще в этом смысле замыкаются, чтобы чего-то кому-то. И если уж они кому-то и подражают, то чаще всего не самому лучшему в этой жизни, да, там, рок-певца, там еще кому-нибудь и так далее. Понятно, что я сейчас не про всех рок-певцов говорю, но я говорю о многих сомнительных вещах, которые вот существуют в нашей массовой культуре, и которым подростки, к сожалению, подражают, как кумирам и так далее, и так далее. Но вот такое здоровое подражание, оно до конца третьего класса. Поэтому в первом, втором, третьем классе хороший учитель на уроке практически не многословен. Он просто показывает детям, что нужно делать, и дети это делают. Но делают те, у которых хорошо все с подражанием, это раз. И второе, как я уже сказал, хорошо все с авторитетом взрослого человека. Очень часто можно прочитать о вальдорфской педагогике, причем это говорят как критики вальдорфской педагогики, так и те, кто к ней сочувственно относится. Они говорят, в вальдорфской школе детей не зажимают. В вальдорфской школе дети делают все, что угодно. Да? Тут у нас сейчас недавно курсы проводятся для учителей, ну, имеются в виду такие официальные курсы, да, которые учителя должны раз в 3 года сейчас проходить, да, ну, и читать там специалист. Ну, она говорит, вот в плане того, что да, вот в вальдорфской школе есть какие-то хорошие моменты, да, и там же детям позволяет свободно ходить по классу и так далее. Ну, я не знаю, откуда человек взял эту информацию, что у нас детям свободно позволяет ходить по классу.
Очень популярно.
Все говорят.
Это да. Самое популярное.
Это люди, которые никогда не были в наших классах. То, что наши дети действительно в какой-то момент времени, когда они готовят, например, тетради, могут встать из-за парты, приготовить тетради, взять мелки, да, вот, например, то, что вы будете шить своими руками первому классу, да, вот эти вот пенальчики, где у них располагаются мелки, вот они должны встать, приготовить, делают это достаточно деловито уже к середине первого класса, да, они все это могут делать, но это не означает, да, вот эти вот мелочки, где у них там находятся, такой наши знаменитые, да, там разные формы. Вот понятно, что это представление людей, которые действительно не понимают, что происходит в наших классах. И когда мы выступаем против авторитарной педагогики, которая является традиционной, где детей заставляют вот так сидеть с первого класса, это не означает, что вальдорфская педагогика не авторитетна. Важно не путать вот эти две вещи – авторитарность и авторитетность. Вот как раз вальдорфская педагогика свое преподавание базирует на авторитете учителя. И он для детей должен быть безусловным. Еще раз, не палочной дисциплины, не то, что нагоняется на детей страх, а то, что я тебя веду по жизни, я умею это делать, и ты за мной следуешь. Вообще-то, раньше, если вы себя вспомните, как вы пришли в первый класс, мы еще тогда не были испорчены дискуссиями, критическим мышлением по новым стандартам и так далее, да? Мы приходили в первый класс, и мы действительно авторитетно, да, воспринимали то, что говорил учитель и так далее. Это здоровая ситуация. Для того, чтобы человек после 20 лет прошел школу свободы, он сначала должен пройти школу послушания. Еще раз, в хорошем смысле этого слова. Тот человек, который правильно прошел школу послушания, у этого человека есть шанс после 20 лет здоровым образом пройти школу свободы. А школа свободы – это огромное испытание для современных людей. Да? Знаменитый психотерапевт, психолог Виктор Франкл в своей книге «Человек в поисках смысла» он сам прошел через гитлеровские лагеря, и как психотерапевт мог наблюдать, что происходит с другими узниками, да, вот когда люди попадают в такие экстремальные условия. И потом, когда он переехал в США, он разработал целое терапевтическое направление, которое называется логотерапия, вот проблема смысла жизни. И Виктор Франкл адресовал вопрос американцам, точнее такую мысль. Вот американцы гордятся тем, что на восточном побережье стоит статуя свободы. Но для того, чтобы эта статуя стояла здоровым образом, на западном побережье нужно воздвигнуть статую ответственности. Можете попробовать себе представить, как должна выглядеть статуя ответственности. Да? И вот в этом смысле ответственность из воздуха не берется, и ответственность она тоже воспитывается. И поэтому, когда мы говорим об авторитете, это то, что является очень важным при обучении детей вплоть до подросткового возраста, до 11-12 лет. В 11-12 лет это должно поменяться. Иначе, если учитель этого не поменяет, он потерпит фиаско с подростками. Во всем мире есть проблема 7-8 классов, когда очень многие учителя, да, ну я имею в виду в целом все образование, терпят именно в этом возрасте фиаско. Итак, авторитет и подражание. Пятый критерий. Он тоже вам известен, мы тоже уже его обсуждали достаточно много. Это развитое воображение. Я уже много объяснял и говорил, что без воображения у детей возникают проблемы везде. И в математике, и в родном языке, и в музыке, и в живописи, где угодно. И в химии, и физике потом, и в истории, если у ребенка проблемы с воображением. Шестой критерий – это развитая речь. Тоже много говорили о речи, тоже уже много с вами обсуждали, насколько сейчас у детей речь находится в упадке. И не только в том смысле, что 50% детей, приходя в школу, имеют логопедические проблемы и не произносят правильно звуки, но и то, что дети сейчас утрачивают чувство языка. Чувство языка. Сейчас дети говорят ужаснейшим образом. Вот когда я ссылался на книгу Чуковского, и он говорил о возрасте от 2 до 5 лет, он многими примерами показывал, насколько дети в этом возрасте очень тонко чувствуют грамматику родного языка. А что такое грамматика языка? Что это? Это принципы или законы, или можно сказать, это скелет, да, который составляет суть языка. Причем скелет такой мыслительный, логический. Да? Вот я сейчас мыслю, используя возможности русского языка. Если бы я сейчас мыслил по-английски, у меня совершенно по-другому бы развивалась мысль. Да? Например, если есть такое замечательное произведение Спинозы, знаменитого философа, которое называется «Этика». Ну, просто мы однажды на моем семинаре по мышлению прорабатывали это произведение. Потому что Спиноза поставил такую странную задачу геометрическим путем доказать существование Бога. Вот как математический теорем, вот так же он попробовал выстроить доказательство Бога. Это очень интересное такое упражнение, посмотреть, как человек пытался это промыслить. И для того, чтобы работать с этим текстом, мы взяли 4 варианта текста. У нас просто есть люди, которые владеют этими языками, кроме латинского. Но оригинал был латинский, мы взяли еще немецкий, английский и русский. И как выглядит каждое предложение? Самый короткий вариант – латинский. Чуть-чуть побольше английский, существенно больше немецкий и самый большой вариант – русский. То есть одна и та же мысль, вы понимаете, да, что она с точки зрения конструкции и грамматики того или иного языка совершенно по-другому выстраивается в этом мире. И вот дети от 2 до 5, как показал Чуковский в своей книге, изумительно чувствуют грамматику родного языка. Как он показывает, как дети называют маленькие вагончики?
Вагонета.
Дети абсолютно правильно используют этот суффикс, да, вот, который обозначает в русском языке маленьких детенышей животных и так далее. И дети совершенно правильно, когда вот мы говорим «нельзя», они что говорят? «Нельзя». Да, это был такой корень. Он встречается до сих пор в другом слове «полезно», например, «лезно». Да, то есть вот «нельзя», «лезно», да, «нелепо». Лепо, лепота, красота, да, красивая и так далее, и так далее. То есть ребенок дети абсолютно правильно образуют неологизмы в связи с законами языка. То, что сейчас дети приходят, да, это иногда тихий ужас, вот как они вообще не живут в родном языке, а это огромная проблема, потому что, еще раз, язык – это то, что не только находится в книгах или вот так звучит, а это то, что действительно без всякого привлечения входит в нашу плоть и кровь. И если это вот каким-то таким деформированным, искаженным образом вошло в меня, то понятно, что у детей потом и со всеми остальными предметами будет проблема, если ребенок не владеет родным языком. Поэтому еще раз, речь – это тоже очень важный такой критерий того, насколько ребенок готов учиться. Есть и другие критерии, но я назвал вам основные, на которые мы опираемся, когда мы детей начинаем учить. Ну и вы видите, что мы у детей не проверяем никакой IQ, да? Ну как это делают в ряде школ, да? Как у детей логика развита и так далее. При том, что еще раз говорю, во всех учебниках написано, что логику ищите только в 12 лет. А вот ее сейчас пытаются у детей уже выудить в 7-летнем возрасте. Понятно, что всякие школы грамотности и сайты натаскивают детей уже вот на эти логические операции, исключение лишнего, да, и так далее, нахождение каких-то закономерностей в числовых рядах, например, да. То есть масса всяких таких вещей, которые пытаются обнаружить у детей интеллект. Мы этого не пытаемся делать, потому что мы хотим не обнаружить интеллект, мы хотим его воспитать. О чем я уже многократно вам говорил. Да, что наша задача стоит не насадить в детей чужой интеллект, а пробудить в них их собственный. Вот все школьные годы как раз направлены к тому, чтобы когда они выходят из школы, они умели самостоятельно мыслить. Это главная задача. Мы также не смотрим, я уже об этом вначале сказал, ни на письмо, ни на чтение, ни всякие математические навыки, связанные там с вычислением, решением математических задач и так далее. Мы вообще до сих пор считаем, что это вообще задача учителей в школе. Когда в некоторых престижных школах просто родителям откровенно говорят, что а что это вы до школы-то не посуетились, вы должны уже были это сделать, чтобы ребенок уже пришел читающим, пишущим, вообще возникает закономерный вопрос. Зачем тогда учителя в школе, да, если родители уже все там сделали за них? Зачем тогда учителя в начальной школе, если дети уже умеют писать, читать и считать? Вот мы вас к этому не призываем, мы считаем это своей задачей. Мы считаем, что вообще это должны делать учителя и делать профессионально. И не делать так, как делают часть родителей, там бабушек, дедушек, мы ама, потом мы не знаем, что с этим делать, как ребенка потом переучивать правильно читать и так далее, и так далее. Вот все эти моменты, они все-таки должны находиться в области компетенции именно учителей, а не родителей, не бабушек и дедушек и так далее, и так далее. Итак, пожалуйста, если по критериям остались какие-то вопросы, и сейчас мы перейдем уже к перспективе обучения детей в школе. Если здесь какие-то вопросы, я очень коротко на них отвечу.
Понятно, что должен быть авторитет учителя у ребенка, но все-таки дети, они, можно сказать, непредсказуемы иногда. Если ребенок в волонтерском классе ведет себя не по программе, да, какие меры учитель может к нему применить? Меры наказания, воспитания. В простой школе могут там выгнать в коридор, поставить в угол, поставить два замечания.
Ну, потому что у нас два не ставят, да, до конца 8 класса, значит, два вы не дождетесь. Но если ребенок выходит из себя, то он может выйти из класса. Чтобы он сходил в туалет, умылся, пришел в порядок, привел себя и спокойно зашел в класс. В силу того, что мы очень часто пользуемся не всегда удачными словами в обиходе, да, вот эту ситуацию можем назвать, что ребенка выгнали из класса. Вы понимаете, это сразу придает определенный эмоциональный оттенок тому, что произошло. Я говорю о том, что делается по существу. Потому что, к сожалению, сейчас речь идет в случае немалого количества детей не о баловстве, а о том, что дети очень легко сейчас вылетают из себя. И ребенок никак в себя потом прийти не может. Да? Ну, в силу того, что мы, наверное, в своей жизни все-таки проходились через ситуацию, когда мы тоже были когда-то подвержены какой-то очень сильной эмоции, и потом тоже, мы говорим, не можем долго прийти в себя и успокоиться, мы знаем, насколько трудно это сделать взрослому человеку. И насколько наивно это требуется от ребенка, который вот ты ему сказал, он моментально должен прийти в себя. Поэтому, естественно, учитель смотрит на ребенка, и вся наша задача Помните, я говорил о том, что вот мы сейчас будем смотреть детей. Мы сейчас уже будем пробовать понимать, какие дети к нам уже приходят, у кого уже какие трудности и проблемы. Мы, естественно, внимательно все учителя будут смотреть, которые работают в классе, психолог, наш врач, приходить на уроки и смотреть, что происходит с детьми. И мы будем встречаться с теми родителями, с которыми необходимо уже в сентябре будет встречаться, и будем говорить о том, что происходит с ребенком и что нужно делать. То есть это не вопрос того, что я вам сейчас скажу, опять же, вот некий рецепт на все случаи жизни скажу. Вот вальдорфский учитель. Ситуация, когда ребенок что-то делает не так, делает то-то, то-то. С каждым ребенком мы делаем все по-разному. И это нормально?
Не шаблонно.
Ну, а не, если мы начинаем действовать шаблонно, тогда мы не вальдорфская педагогика. Да? Тогда это вот какой-то механический способ, да, вот, ну, давайте всех выгонять, да, и так далее. Или всем ставить двойки и просто делать записи в тетради. Речь все-таки стоит в том, чтобы мы поняли, что является причиной вот такого поведения ребенка.
Какие проблемы?
Или он дома ест слишком много сладкого, и тогда врач вам настоятельно порекомендует убрать сахар из его диеты, и тогда мы видим, что оказывается, через две недели ребенок себя ведет совершенно спокойно, не выпрыгивает из себя и так далее. Или мы можем обнаружить совершенно другую причину, почему ребенок ведет себя так, почему он никак не войдет в урок и почему он не слышит учителя. Может быть, он не слышит по той простой причине, о которой мы с вами говорили, что дома слишком много телевизора. И ребенок себя ведет так, потому что он действительно реально не слышит учителя. То есть причины сейчас могут быть очень разными. Поэтому я сейчас тоже не могу вот так, скажем, совершенно однозначно ответить на ваш вопрос. Да, у нас дети выходят в коридоры, ходят умываться, и у нас проходит собеседование с родителями, где мы серьезно говорим. И у нас бывают, к сожалению, ситуации, когда мы с какой-то семьей расстаемся. Когда мы, например, видим, после многих собеседований с мамой, или с папой, или с тем и другим, да, что с ребенком никаких изменений не происходит, а мы совершенно четко видим, что простая и банальная причина состоит лишь в одном, что ребенок совершенно не воспитан. И мама этого не хочет видеть, раз, и второе, ничего не хочет с этим делать. В этой ситуации мы не можем отвечать ни за ребенка, ни за ситуацию в классе. И если семья не идет на сотрудничество, мы как взрослые люди должны сказать, извините, не сложилось, давайте расставаться. И мы расстаемся. Но это самые крайние ситуации, когда не возникает взаимопонимания. Воспитание сейчас детей – это очень трудный и болезненный процесс. Если вам кто-то говорит о том, что с первого класса мы ваших детей готовим в МГУ или в МГУ, то эти люди вам просто бессовестно врут. С нынешними детьми все очень сложно, непросто, и это непростой и болезненный процесс. Вы должны быть готовы к тому, особенно у тех, у кого у детей уже сейчас проявляются какие-то сложности, в том числе и поведенческие, да, что будет нужно встречаться не раз. Вы должны быть к этому готовы. Нужно что-то менять не в ребенке, а в себе и в семье, то, что происходит. Мы, соответственно, меняем что-то в классе и учитель. Вот это называется совместной работой, без всяких фейерверков, да, без всяких шоу. Это тяжелая, кропотливая работа. Это та ситуация, в которой мы сейчас с вами находимся. Еще, пожалуйста, если есть.
А вы можете рекомендовать привести ребенка, например, через год, если мы еще по каким-то показателям.
Бывают такие вещи, да, когда, например, если мы видим, что ребенок пока еще вот не дошел, но в чем сейчас сложность ситуации для такого решения? Что если ребенку уже исполнилось 7 лет, да, вот к 1 сентября, а уж тем более, если ему исполнилось уже зимой, то есть ему 1 сентября вообще там больше 7,5 лет, делать отсрочку на год. Тогда возникает другая проблема. Ведь все наше обучение, которое мы делаем в вальдорфской школе, вот сейчас мы уже говорим о перспективе, оно опирается на одну единственную вещь. Не на стандарты, не чьи-то желания родителей, учителей, чиновников. Единственное, что должно быть основанием для того, что мы сейчас изучаем, это возрастные закономерности детей. Только в этом случае мы будем делать то, что созвучно развитию ребенка. Только в этом случае это будет происходить достаточно эффективно, раз. И второе, не ущербно для ребенка. Когда мы в нашей школе, и часть из вас, те, кто были на организационном собрании, это слышали, это ужасную вещь для многих нынешних родителей, ужасную вещь, что наши дети начинают писать письменными буквами только в середине второго класса. Не все родители мужественно могут дождаться середины второго класса. У многих начинается паника, поэтому мы об этом предупреждаем сразу, да, чтобы паника раньше случилась, и люди просто к нам не шли, да, чтобы эта паника не возникла в конце первого класса и так далее. Мы ни по чьим просьбам программы не меняем, тоже в этом смысле можете окончательно успокоиться, ни по каким заявкам телезрителей, бабушек, дедушек, родственников там, из Магадана, еще откуда-либо, да, мы программу и то, что мы делаем, не меняем. Это наша убежденность, и мы видим, что в середине второго класса дети за две недели без тетради в линеечку, клеточку и прописи начинают совершенно спокойно сразу писать письменными буквами. За две недели у нормально развивающегося ребенка этот навык всего за две недели легко и без всяких усилий в середине второго класса появляется. Вот это мы видим, что это попали вовремя, сделали, да? И это происходит без страданий, без прописей и прочее, прочее. И уже за 20 лет мы убедились, вот если мы точно попадаем в возраст, то и дети хорошо это берут, и у них это как хороший навык, и дети воодушевлены, потому что это точно совпадает с тем, к чему они сейчас созрели. Если мы не попадаем в возраст, тогда и начинается... Или скука. Вот, например, для ребенка, которому уже 8,5 лет, он приходит в первый класс, и он уже по возрасту должен быть в другом состоянии. Почему? Сейчас действительно это непростой вопрос. Поэтому, конечно, если у ребенка есть какие-то очень серьезные отставания, а ему уже 7 лет, конечно, мы можем пойти на то, что мы можем порекомендовать еще один год, все-таки пока не ходить. И может быть даже такой вариант, что на следующий год он придет, и благодаря рекомендациям, которые мы дали, ребенок настолько хорошо продвинется за этот год, что он может пойти во второй класс сразу. Потому что все-таки очень важно, чтобы он шел по возрасту. Да? То есть вот сейчас очень непросто принимать решение.
Запас-то есть, в каком-то и дело, что вопрос в том, что стоит ли вообще самостоятельно принимать решение. Может быть, есть смысл прийти тогда к вам?
Ну вот, и мы поэтому и устраиваем вот это собеседование для всех, да? То есть мы смотрим, и вместе с родителями мы вот принимаем это решение. И поэтому у нас смотрит и учитель, и психолог, и врач. То есть мы должны действительно все-таки создать такое весомое мнение, весомое решение относительно ситуации с каждым конкретным ребенком. И я еще раз вас предупреждаю, сейчас в современную эпоху это делать все сложнее и сложнее. У детей сейчас такой разброс в развитии, да, что очень непросто принимать решения. Итак, может быть, еще если есть вопрос по готовности детей.
У меня есть вопрос. Я бы хотела, ну, чтобы вы, может, порекомендовали литературу какую-то, углубиться в тему о зубах. Вот вы говорите, что это отражает вообще все.
Ну, вот в ребенке есть, да, в этой книге есть по зубам, да, как раз относительно того, как... Ну, и... На Западе там есть и другие книги, но они пока не переведены, я их просто видел на немецком, на английском языках, да, ну, вот, относительно того, что сейчас у детей происходит с зубами, как раз вот врачи, которые работают тоже в русле вальдорфской педагогики, так называемая антропосовская медицина, вот у них, естественно, есть такие тоже наблюдения, исследования, что сейчас у детей происходит с зубами, как они растут. Ну, я видел эти книги, но они, к сожалению, не переведены, да, они пока у нас не изданы, вот в ребенке можно, например, их смотреть. Итак, давайте теперь посмотрим на перспективу. Ребенок приходит в первый класс вальдорфской школы 1 сентября. Что они делают на первом уроке? Первая эпоха, которая начинается в нашей школе, это тот предмет, который отсутствует во всех школах, кроме вальдорфской. Это так называемое рисование формы. У многих родителей по этому поводу вообще глубочайший вопрос – это зачем? В силу того, что у наших детей вплоть до 4 класса идет этот предмет, да? Ну, сначала он концентрированно идет, потом он как отдельное задание дети его используют, вплоть до конца 4 класса. Вот это так называемое рисование форм. И 1 сентября детям дается задание. Ну, там рассказывается история, вы уже, наверное, поняли, что у нас в начальной школе детям очень много рассказывают истории, в таком сказочном варианте и так далее. Это тоже к чему вы должны быть готовы. Значит, и у детей большие листы бумаги, у них вот эти восковые мелки, только вот не блочной формы, а, например, такой карандашной формы, потому что это нужно линию рисовать. И вот мы с детьми, они слушают историю, например, о линии, которая идет снизу вверх. Рассказывается какая-то история. И дети сначала в воздухе проводят рукой эту линию, затем они проводят сначала рукой над листом бумаги формата А3, да, этот лист лежит. Затем они берут мелок и над листом бумаги проводят. И когда ребенок уже почувствует, что он готов, он проводит линию на листе бумаги. Что здесь такого? Скажите, для ребенка это проблема линию провести?
Ровно.
Ну, там не до педантизма, там для нас не является задача, чтобы сидеть прямо идеально прямую линию. Задача стоит в том, чтобы ребенок сверху начал, да, и провел прямую линию. Те, кто из вас сейчас внимательно смотрит, как я делаю, могли бы обратить внимание на то, как я делаю. Как я это делаю?
Не так, а вот так.
Да. Вот если детей попросить нарисовать линию, большинство детей это сделает. Или так, или, например, вот так, когда ребенок рисует, это нормально для ребенка в детском саду. И, например, в Вальдорфском детском саду никто из воспитателей не вмешивается в то, как рисуют дети. У них есть листы, у них есть мелки, и они рисуют все, что хотят. В Вальдорфском детском саду детей не учат рисовать. Это наше правило. И вот они приходят в школу, и они вроде бы делают совершенно простую вещь. Но в чем особенность вот этой простой вещи? Как ребенок проводит линию? Как бы мы могли сказать?
Осмысленно.
Или осознанно, да? Осмысленно, наверное, еще рано. Осознанно, да, все-таки? Потому что здесь особо какой-то мысли-то не требуется, да? А вот осознанно – это то, что впервые ребенок в своей жизни, если мы его, конечно, уже до школы к этому не понуждали, вот он впервые должен это почувствовать. Потому что в чем особенность детей до 7 лет? Особенность детей до 7 лет, мы уже много об этом говорили, состоит в том, что их восприятие и их воля являются спаянными. Что это означает? Я увидел и тут же сделаю. Да? Помните, я вам приводил этот пример? Девизом американского бизнеса see, do. Увидел, сделал. Monkey see, monkey do. Да, обезьяна увидела, обезьяна сделала. Так действуют животные. Ну, вот если бы я сейчас ящерицей был, тут пролетала бы муха. Да, я должен бы это сразу сделать. И у животных действительно их жизнь построена так. Стимул, реакция. Да? Маленький ребенок до 7 лет действует точно так же. Он что-то понюхал, услышал и так далее, он сразу переходит в действие. Мы детей за это часто ругаем, наказываем. Но наказываем их зря, потому что действительно до 7 лет у ребенка восприятие и воля, они просто спаяны. Что должно произойти 1 сентября? Что ребенок впервые должен в своей жизни почувствовать? Что между восприятием и волей должна быть человеческая пауза. У животных паузы нет. То есть, я увидел, учитель показал на доске, как рисуются линии. Нетерпеливые дети что уже могут сразу сделать? На листе сразу нарисовать. Учитель говорит, стоп. Сейчас сначала в воздухе. Причем ведем отсюда, медленно, спокойно, да? Несколько раз мы провели. То есть мы начинаем детям создавать зазор между тем, что я воспринял, и тем, что я должен сделать. Если мы этот зазор не создаем, тогда мы не создаем место и пространство, в которое потом должна войти мысль. Мысль-то должна где-то появиться, да? Иначе тогда человек всю жизнь будет действовать инстинктивно, мы говорим. Увидел, схватил, да? Рекламу увидел, пришел, купил. Ну, на этом реклама себя построена, да, чтобы человек увидел и сразу взял. Зайдя в супермаркет, именно то, что его реклама. Мысли, к сожалению, в этот момент нет. А мысли как раз возникают только тогда, когда возникает пауза. Что такое образование? Это искусство паузы. Детей мы должны все 11 лет учить вот этому искусству паузы. Воспринял, подумал, сделал. И с этой точки зрения вот это вроде бы совершенно простое упражнение. Оно как раз впервые у детей вот эту вещь и разводит, да, восприятие и воля. И для части детей это оказывается очень большим испытанием, да, потому что они уже сразу готовы делать, но мы это останавливаем и говорим. Сначала над листом проделываем мелочком. И когда ты чувствуешь, что ты готов, один раз эту линию проводишь. Если ты хочешь ее усилить, чтобы она ярче была, да, ты не раскрашиваешь ее вот так, а ты опять, да, в начало этой линии и еще раз так же медленно и спокойно от начала до конца проводишь. Видите, что, да, мы совершенно сознательно, да, тут тавтология такая, сознательно делаем, даем ребенку возможность сознательно проделать это упражнение. И это первый очень важный момент, да, который мы методически делаем на самых разных предметах. Следующий очень важный методический момент, который нас радикально отличает от традиционной школы. Потому что мы уже это с вами многократно обсуждали. Сейчас дети, приходя в школу традиционную, как обучаются? Через что? Через какую часть своего существа? Через голову. Да? Все образование дается через голову. Дети открыли учебник, выучили определение и так далее. Вот это образование через голову. Тогда что получается? Дети в 7 лет приходят в школу. Помните, мы с вами описывали разницу между маленьким ребенком и взрослым. Ребенок в 7 лет. Мы это с вами уже говорили. Ну, например, идет там с дедушкой, с бабушкой, перед ребенком лужа. В интернете есть замечательный ролик, как там бабушка бегала вокруг лужи, да, некоторые, может быть, видели. Это совершенно изумительная ситуация с точки зрения того, как это происходит. Да? Значит, что делает ребенок? Он лезет в лужу, получает какие-то переживания, и только потом у него возникает понятие «это лужа». Зимой на морозе до железяки он дотрагивается языком, да, получает переживания, и только потом у него возникает мысль, что этого лучше не делать. Если мысль не сразу возникает, как, да, можно еще раз попробовать, да? И так далее. Значит, обратите внимание. Мы сначала в детстве делали, потом чувствовали, и только потом мы понимали, что это такое. Аманашвили, известный наш российский педагог, он говорил о том, что для детей многие слова являются прозрачными. Когда маленькому ребенку говорят, не дотрагивайся до утюга, обожжешься, для него это пустой звук. Пока он не обожжется, вот это слово для него не наполнено опытом. Вот так мы с вами в детстве тоже получали опыт. Как взрослый человек действует? По идее, конечно, по идее. Он сначала должен подумать, потом почувствовать, ай да Пушкин, да? А потом уже написать стихи, что-то сделать. То есть, соответственно, взрослый человек, по идее, сначала должен помыслить, почувствовать и сделать. То есть получается, что маленький ребенок до 7 лет, и когда он приходит в школу, это перевернутый взрослый. А, к сожалению, наше традиционное образование эту реальность детей полностью игнорирует. Оно считает, что дети такие же взрослые, и их нужно учить тоже через голову. И тогда получается, что вот этого периода в жизни детей в традиционной школе вообще нет. Пытаются детей сразу же учить, как это нужно делать в старшей школе. Вот я сейчас вы приходите на лекции, и вы не прыгаете, не хлопаете со мной, да? А? Если бы вы правильно хлопали и прыгали, силы появились бы, да? В этом как раз искусство правильных хлопаний и прыганий. Ну, я, по крайней мере, мог бы дать вам сначала порисовать, например, живописью, да, и вы как раз немножко отдохнули бы после работы. И тем не менее, вы, как взрослые люди, сейчас не прыгаете, не хлопаете, не рисуете, вы воспринимаете через голову. И это нормально, несмотря на то, что мы действительно к вечеру устаем. Но дети должны проходить свой путь. И этот путь методически, я уже однажды его упоминал, вот здесь он еще раз нарисован. Сначала делаем, потом проговариваем, потом думаем. Делаем, проговариваем, думаем. Как учим таблицу умножения?
Что на школе подлежит заучиванию?
Это правильно, что она должна быть выучена, но весь вопрос стоит в том, как учим. Да? Вот тетрадочки, написаны таблицы, визуально я пытаюсь выучить. Но, если вы сами себя вспомните, как вы учили, на самом деле была подсказка.
Единичка была.
Еще как?
Конечный ответ.
Уже
понятно, как это происходит, так тебе понятно.
Нет, мне маленький было понятно.
Из чего складывается 3 на 2 умножить?
Ну, вы это уже очень интеллектуально подходили. А? Это интеллектуальный подход, потому что не интеллектуальный подход другой. Когда ребенок, например, учит.
Какие-то мнемонические приемы? Мнемонические.
Ну, это тоже очень умно уже. Для детей 7 лет.
6 и 6.
Это что? Или ритм. 2, 4, 6, 8. 3, 6, 9. Что такое таблица умножения по своей сути? Это ритм. Это ритм. Поэтому ее как нужно учить? Ритмически. Да? Например, таблица умножения на 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я делаю акценты, я делаю это ритмично. Да? Или, например, вы сейчас будете делать таблицу на 2, вы таблицу на 3, вы таблицу на 4. Хотя детям вообще слово таблица сначала не говорим, говорим ритм на 2, ритм на 3, ритм на 4. Что это значит? Я сейчас буду вести общий счет, вы, соответственно, на свой ритм делаете хлопок 2, 4, 6. Вы на свой ритм делаете хлопок 3, 6, 9 и так далее. Вы делаете на свой ритм на 4 хлопок. Я веду общий счет. Руки приготовили. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12. Заметили, что на 12 произошло? Да? И так далее. Понятно, что дети это делают лучше. Мы сейчас пытаемся делать головой, да, и у некоторых даже такой лицо суровое становится, да, в этот момент. Понятно, что дети пока живут еще здесь, в первом классе. Да? И поэтому дети с удовольствием это делают, кроме, конечно, опять же, тех детей, которые уже находятся вот здесь. Вот эти дети как раз и начинают. А зачем мы это делаем? Я уже это все знаю. И так далее. Это мука работать с такими детьми, которые слишком рано уже находятся в своей голове. Я уже сказал, они очень мало чему учатся. Это иллюзия, что они такие умные. Реальность состоит в том, что они очень часто уже не способны ничему учиться. Дети, которые подражают, замечательно все это пропрыгивают, прохлопывают, пробегивают, рисуют таблицу умножений, там разные ритмы возникают, там замечательные совершенно картинки могут возникать. Да, если вот мы разделим окружность на, соответственно, числа, вот у нас могут получаться всякие ритмические вещи и так далее. То есть ребенок живет в ритме. То есть мы сначала прохлопываем. Потом, вы понимаете, что если мы таблицу умножения оставим на этом уровне, тогда как будет выглядеть ситуация в магазине? Она будет выглядеть забавно, да? Будут стоять взрослые люди и будут... прохлопывать около прилавка, да, чтобы подсчитать там и так далее, и так далее. Дальше мы поднимаем до уровня речи, когда мы с детьми проговариваем тоже ритмично. Два раза по два – это четыре. Два раза по три – это шесть. Мы проговариваем, да, хором. И затем следующий, третий шаг. Это уже должно быть в голове, и мы говорим. 56 – это сколько? Да, ребенок говорит, там, это 7 раз по 8. Да? 9 раз по 7 – это сколько? То есть разнобой, для того, чтобы он уже совершенно свободно обращался с этой таблицей, чтобы он уже при лапках не прыгал и не хлопал, да, в нужном возрасте, чтобы это происходило в голове. Вот на примере таблицы умножения он показал путь, который мы с детьми все время проходим. Сначала делаем, потом проговариваем, потом это в голове. Физика, 6 класс. Как она должна строиться?
Опыт.
Опыт. Его описание очень точное. Сначала устно дети должны сказать, что там происходило. Если дети скажут, что вот сегодня Марья Ивановна была в таком красивом платье, да, она что-то там на столе говорит, стоп. Да, может быть, я и была сегодня в красивом платье, учительница скажет, да, Марья Ивановна. Но что было на столе? Что там происходило? Пожалуйста, очень точно. Когда что началось, что там произошло, что мы увидели, что мы услышали. Сначала устно, потом на следующий день они приносят текст, где они точно должны все это описать, эта речь. И потом мы задаем вопрос. А с чем мы здесь имели дело? Что мы здесь смогли обнаружить? И что дети должны вывести? Какую-то формулу, закон, принцип, да, там, или правило рычага, например, да, и прочее, когда, например, в 7 классе винченный в потолок блок, да, перекидывается веревка, здесь сиденье, и вызываются два ребенка, самый крупный в классе, например, мальчик в 7 классе уже. Ну, и бывают такие девочки, которые поздно созревают, какие-нибудь худенькие, да, вот их вызывают, и мы просим худенькую девочку поднять этого крупного мальчика. Здесь ей не получается. Мы усаживаем на это сиденье крупного мальчика, даем в руки веревку, девочки, да, его понимают, да? Мы это видим, мы это описываем, возникает вопрос, почему, и так далее. То есть вы видите, что если в первом классе мы буквально там бегаем, прыгаем, хлопаем, то по мере того, как мы уже приближаемся к средним классам, к старшей школе, да, опять сначала опыт, проговаривание, потом выведение какой-то формулы, закона и так далее. К сожалению, конечно, я думаю, может быть, кому-то из вас повезло, и у вас были в школе такие учителя физики и химии, которые вначале ставили действительно опыт, вы размышляли по нему, и потом выводили какую-то форму. К сожалению, чаще всего это выглядит так. Дети, вот есть такой закон, да, в учебнике написан, и вот там он где-то действует. Ну, или в лучшем случае она покажет как иллюстрацию какой-то опыт, который чаще всего как раз по закону подлости еще не получится. Да, и они говорят, вот вообще должно там искра должна была пролететь, да, вы должны были ее увидеть. И на этом все заканчивается. Вот в этом смысле мы действительно идем тем путем, по которому идет вообще наука. Сначала в науке проводится эксперимент, потом его нужно очень точно описать, и потом, может быть, в какой-то момент то яблоко, которое упало на голову Ньютону, оно в его же голове потом и рождает определенную формулировку закона и так далее, и так далее. То есть, видите, еще раз, тот же самый путь. Сначала делаем, потом описываем и, соответственно, потом делаем в голове. Причем, на самом деле, например, в старших классах, там еще, естественно, мы уже не бегаем, не прыгаем, не хлопаем, там мы можем брать какой-то феномен. Географический, биологический феномен. По поводу его размышлять, дискутировать и тоже потом приводить к закономерности. То есть это уже какое дело не будет? Мыслительное, да? То есть уже не обязательно все только на руках и ногах, это уже ненормально будет в старшей школе, хотя какие-то вещи можно и телом по-прежнему проделывать, но уже, конечно, не как в первом классе. Но в любом случае действие, речь, мысль. Итак, это еще один нюанс. И последний нюанс, который мы сегодня только успеем с вами увидеть за оставшееся время. Или не будем трогать. Дело в том, что время уже заканчивается, и мы уже не успеем. Поэтому я сейчас сделаю только объявление, чтобы все могли услышать. Значит, еще раз, у вас...
Адреса кто не записал?
Сейчас я еще раз поясню. все, что у нас здесь написано, и весь ход наших с вами будущих действий, тех, кто к ним готов уже, кто созрел. Итак, значит, у вас сейчас три листочка гуляют здесь, да? Один вам привычный, который вы все время записывали, где вы посещали. Второй листочек для тех, кто уже определился, что он готов пойти на второй уровень, это собеседование, да, с семьей и с ребенком. Значит, вы записываете, опять же, фамилию ребенка и я напоминаю, что это будет проходить вплоть до июня, где-то до середины, может быть, даже до конца июня. Если вы в какой-то момент времени уезжаете, вот там нужно как раз на этом втором листочке пометить, что у вас может быть какое-то время не быть. Да?
Это те дети, которые раньше идут в первый класс.
Да, конечно, у которых мы сейчас смотрим. Да? Да. И третий листочек. Это, как просто здесь задавали вопросы, это если вы готовы оставить свой электронный адрес, тогда вы войдете в рассылку, где мы будем просто присылать информацию о наших очередных каких-то мероприятиях, да, в которых вы можете поучаствовать. Вот здесь на доске нарисованы два ближайших мероприятия. Это продолжение практического семинара, который вы уже были, да, «Роль отца воспитания». Юлия Леонидовна дальше проводит, но это уже практическое будет. И поэтому нужно заранее записаться по телефону. И 20 апреля у нас будет конференция здесь на базе второй школы проходить «Особые дети, особая педагогика». Мы уже ее третий год проводим. Там будет сначала лекция, а потом будет мастер-класс. В том числе там те, кто у Елены Ивановны уже был и прочее. И напоминаю, что во вторник в 6.15 Елена Ивановна, наш врач, который с нами сотрудничает, которая к тому же преподает биологию и химию в нашем 9, 10, 11 классе, то есть работа с старшеклассниками, она будет прочтет вам лекцию, даже такую беседу в большей степени проведет относительно вопроса здоровья детей и что вы как родители на что можете обращать внимание, да, как врач. Это во вторник будет, да, это желающие, кто хочет прийти, пожалуйста, можно будет прийти. Три сайта, ну, точнее, два сайта и одна группа ВКонтакте, да, это сайт нашей школы. Там тоже можно всякую информацию получить и посмотреть. Это наш центр «Меркурий», который проводит вот, занятия для родителей. Ну и есть еще вот такая группа ВКонтакте «Путь осознанного родительства», где вот, мы стараемся тоже делать подборку для родителей, которые вот, что-то ищут в плане информации, опять же, семинаров по работе с детьми. После того, как вы запишетесь, те, кто готов на собеседование, значит, ждите звонка. Он может уже у кого-то сейчас в апреле произойти, у кого-то в мае, да, учитывая, что там большие праздники у нас, как обычно, майские, да, будет вылетать. Ну, и с вами уже конкретно с семьей будет договариваться относительно собеседования. Нет, сначала смотрим ребенка, а уже потом принимаем решение, будем ли мы дальше собеседовать с семьей. Итак, есть ли ко мне вопросы организационные? По книжкам, вот я уже сказал, можно потом сейчас отдельно просто подойти, чтобы здесь время не тратить, да, если кому-то что-то с книжками нужно.
Можно спросить, да. Какая вот учебная литература, как бы вот по, как бы, слышно, что в Пальдорской школе учебников нет?
Нет, конечно, поэтому нет никакой учебной литературы. Да.
И до последнего класса?
Нет, последний, по мере того, как мы двигаемся с детьми, у них, естественно, появляется литература. Самое разное. Мы не используем какие-то одни учебники. И уж тем более их не используем на уровне начальной школы. Это вот наша особенность, наша специфика. В средних и старших классах, естественно, дети по рекомендации учителя используют разные тексты, которые рекомендует учитель. До свидания. Которые рекомендует учитель. Начиная от художественной литературы и кончая какой-то литературой, которая имеет научный характер.